А сегодня мы возвращаемся к нашей теме, и я вам должен сказать, что тема «Любовь» — это плод Духа, мы продолжаем говорить о ней. Это вторая проповедь, мы начали ее в прошлое воскресенье. Вот, тема «Любовь» оказалась настолько величественной, настолько большой, что нам сегодня не хватило времени, и поэтому мы будем говорить о любви не только в это собрание, но еще и на следующее воскресенье. Вот, как я уже сказал, это то, что касается нас, то, что касается жизни, и я просто наслаждаюсь этими истинами, когда я исследую их, когда я ищу возможности жить ими, и когда я говорю о них, когда у нас есть возможность сейчас вместе с вами говорить о сущности того, что Бог реально делает в нас. В прошлый раз мы подробно остановились на том, что такое плод Духа. Мы говорили о том, что Бог, возродив человека свыше, войдя в жизнь человека посредством Святого Духа, Бог производит свою конкретную, ясно представленную в Священном Писании работу. Сущность этой работы заключается в том, что Бог приносит в нас, посредством Духа Святого, приносит свой характер. В этом смысл христианства, дорогие мои. Он не просто приводит нас в собрание, чтобы мы пели в собрании, хотя это очень хорошо. Слава Богу, что у нас есть такая возможность быть среди общества детей Божьих. Он не просто нам дает определенные новые правила жизни. Он производит в нас внутреннюю трансформацию. Друзья мои, и в этом смысл вашего христианства. Если вы по той или иной причине эту реальную трансформацию не переживаете или переживаете в очень маленькой степени, вы теряете очень большую часть христианства. А может быть, вы вообще христиане только на словах. Такое тоже случается. И Библия нам говорит о том, что существует большая опасность, если человек, Христос когда-то сказал, если дерево не приносит плод, то это дерево, скорее всего, не живое. Оно бесполезное уже, его срубают и бросают в огонь. Это очень важный фактор, о котором мы будем говорить на протяжении следующих нескольких недель, 9-10, насколько здесь уже хватит времени. Я думал, до Нового года закончу, но уже точно знаю, что не закончу. Уже нам хватит немножко и на 2012. Но это очень важный вопрос, и поэтому мы будем готовить свои сердца. Я прошу вас, чтобы вы сейчас, вот, когда вы находитесь здесь, откройте свой внутренний мир, сфокусируйте, позвольте Богу сегодня говорить к вам. Я в нескольких словах напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Значит, сущность плода Духа заключается в следующем. Плод Духа – это плод Святого Духа в нашем духе. То есть Дух Святой приходит в нашу жизнь, в нашу с вами личность, и Он производит внутри нас трансформирующие действия, которые вкладывает в нас качество, присущее Ему. В этом смысл плода Духа. Когда мы говорим о необходимости плода Духа, то апостол Павел в послании к Галатам, он ясно объясняет, что без него нам не прожить. Его ничто не заменит. Никакие правила, никакие законы, самые святые, самые хорошие, никакие наблюдатели со стороны не помогут решить вопрос, если в человеке нет постоянно генерируемого плода, который является результатом действия сверхъестественного, подчеркну, действия Божьего. Действия Божьего Духа в нашей личности. Ну, когда мы говорим о том, что плод Духа генерируется Духом Святым, мы отмечали, что вот эта точка пересечения Божьего и человеческого, она предполагает определенную ответственность человека, определенное взаимодействие человека с этим естественно производимым в нас плодом или качествами плода. Мы остановились на двух самых важных элементах. Мы, конечно, говорили о многих деталях. Возьмите, прослушайте эту проповедь, она есть уже на интернете. Вот. Но два самых главных элемента говорят о следующем. Принесение плода связано, первое, с последовательным отречением от своего «я». Это, пожалуй, самый главный вопрос. То есть для того, чтобы Дух Святой, Он мог определить нашу жизнь, для этого нужно сначала вытеснить то, что уже там есть, То есть там есть наши чувства, там есть наши желания, там есть наш attitude или отношение к окружающим нас вещам. Так вот, прежде всего, для того, чтобы плод Духа генерировался, нам нужно последовательное и постоянное умирание для самого себя. Мы подробно об этом говорили. Второй шаг, с этим связанный, это постоянное исполнение Духом Святым. И, дорогие мои, это реальность. Это не просто слова, это не просто разговоры. Это означает быть чутким к Духу Святому. То есть слышать Его. Слышать Его, мы слышим Его из Слова, познавая, кто Он такой, познавая Его качества. И эта познаваемая личность Иисуса Христа или личность Святого Духа или Бога, она производит в нас определенное действие в каждом верующем человеке. И нам нужно подчиняться Ему. Исполнение Духом Святым в огромной степени связано с покорностью этому Духу, с последовательным послушанием Духу Святому. Как я уже говорил, что в этом заключается наша ответственность. Позволить Духу Святому реально формировать в нас свой плод, преображая качество нашего внутреннего человека и наполняя нас характером Иисуса Христа. Когда мы говорим о этом процессе, то этот процесс очень конкретно связан с нашей внутренней борьбой, с внутренним конфликтом. Мы читали послание Галатам, 5 глава, 22 стих, так вот, несколькими стихами выше, в 17-16 стихах написано следующее. Смотрите, апостол говорит о нашей ответственности. «Я говорю, поступайте по Духу». То есть все верующие люди имеют Дух Святой в себе, они знают Дух Святой, они ощущали Его действие, побуждение Его обязательно. Так вот, здесь сказано, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти, они друг другу противятся. Вот этот конфликт, конфликт желаний, который есть в сердце каждого верующего человека, и есть, и является точкой роста. Если вы хотите быть духовно зрелыми, сильными, если вы хотите духовно расти, вот это точка роста. Вот в этом конфликте желаний, который проявляется с одной стороны из нашей плотской природы и с другой стороны из Духа Святого, который живет в нас. На протяжении последующих нескольких недель мы будем подробно касаться, как это происходит в каждой конкретной точке нашего характера. Каким образом происходит замещение качеств наших человеческих качествами Божьими, качествами Иисуса Христа? Мы уже останавливались и говорили о том, что все то, что связано с плодом Духа, так или иначе имеет свое отношение к чувствам, желаниям и attitudes, или нашему отношению к реальности. Давайте еще раз прочитаем эти два стиха. «Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Как я уже сказал, что все эти качества являются естественными качествами Святого Духа, которые Он, приходя в нашу жизнь, в вашу жизнь, если вы христианин или христианка, Он, приходя в вашу жизнь, Он тщательно, настойчиво работает с тем, чтобы генерировать эти качества в вас и сделать их вашими личными качествами. Сегодня нашей темой будет первое и главное качество плода Духа – любовь, как вы видите. До того, как мы коснемся ее, я несколько слов скажу о ее важности. Это качество настолько важное, что многие исследователи, они говорят, что вообще любовь включает в себе все остальное. Они делают вывод, это из следующего. Посмотрите, здесь написано «плод же Духа» в единственном числе. Дальше «любовь» и потом все остальные качества, которые перечисляют. Эти люди говорят о том, что все действительно, в действительности это разные грани любви. Радость, мир, долготерпение и так далее. И в каком-то смысле это действительно может быть так. Мы видим подтверждение этого в 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Мы сегодня читали эти слова уже. «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Вы видите, как много в любви, как любовь многогранна. Это может быть действительно так. Лютер, когда ты говорил, в этом месте было бы достаточно упомянуть только любовь, потому что она включает в себя все остальное. Если бы мы приняли такой подход, то эти слова Павла нужно читать так. Плод же Духа, и дальше можно сказать, любовь, которая включает в себя радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и так далее. Но, как вы видите, этих слов нет. Они не написаны в этом тексте. Поэтому нам трудно быть абсолютно уверенными, что это действительно так. Но в чем мы точно можем быть уверены? Что любовь действительно важнее и главнее всех остальных качеств. Во-первых, она стоит впереди. Во-вторых, очень многие качества содержатся в описании любви, там, которые мы прочитали 1 Коринфянам. В-третьих, если вы помните последний стих 13 главы 1 Коринфянам, помните, что там написано? «Но любовь из них больше». В действительности, если мы хотим говорить о радости, мире, долготерпении, благости и так далее, без того, чтобы понять любовь и исполниться ею, мы не сможем понять всего остального. Это абсолютно точно. Именно с этой точки зрения мы и будем рассматривать это качество или этот элемент плода Духа. Но до того, как мы коснемся любви более детально, нужно отметить, что слово «любовь» имеет очень много значений. Нам нужно сначала определиться, с каким же значением мы будем иметь дело. О чем же идет речь? Я думаю, что вы используете это слово очень по-разному. И вы сталкиваетесь с еще более разнообразным подходом к использованию слова «любовь». Например, любить стихи очень сильно отличается от того, чтобы любить пирожки с капустой. Это два разных типа чувства, которые у человека есть, но люди используют одно и то же слово. Или когда люди говорят «я люблю Родину», они имеют в виду что-то другое, чем когда они говорят «я люблю свою кошку». То есть это одно и то же самое слово, но используется оно очень многогранно. Любовью называют романтику и сексуальные отношения. Любят маму и любят подругу. И это совершенно разный тип любви. То есть когда мы говорим о любви, о чем же идет речь? Когда апостол Павел пишет эти слова и говорит «плод же Духа – любовь», что он имеет в виду? Известно, что в греческом языке есть много слов, которые переводятся на русский как «любовь». И мы уже говорили подробно, останавливались на этих словах. Я хотел бы только коротко напомнить. Есть одно, или первое, с которого стоит начать, это слово «эрос». Это любовь, которая получает восхищение от удовольствия. То есть человек получает определенное удовольствие, и это ему приятно, и это его восхищает. Это один тип любви. Она не только связана с сексуальностью, это то, что немножечко больше характеризует вот этот тип наслаждения, который люди получают. Любовь филия – это любовь, которая основана на взаимности. То есть человеку хорошо, когда есть взаимные хорошие отношения. То есть он расположен к кому-то, этот человек расположен к нему, будь то это любовь между друзьями или любовь между мужем и женой или в каком-то другом контексте, но это вот такая взаимная любовь чаще всего. Опять-таки мы только общие характеристики этих слов представляем. Есть еще один тип любви – сторге. Это греческое слово «сторге». И оно определяет конкретно взаимоотношения в семье. Там, каким бы ни был человек, например, у какой-то матери беспутный сын, и она не особо в восторге от него, о том, что он прям такой хороший, но он ее сын. И она и все равно его любит. Вот эта вот любовь сторге, которая связана с каким-то долгом, может быть, но все равно там есть эмоциональная составляющая. И есть самое последнее или самое высокое представление любви – это любовь агапы. Любовь агапы, много о ней говорилось, много, я думаю, что в проповедях озвучивается эта любовь. И на это есть причины. Причина в том, что любовь агапы доминирует в Новом Завете. Кстати, готовясь к этой проповеди, я немножко глубже изучил значение этого уже хорошо известного слова и понял, что до Нового Завета в греческой классической литературе это слово очень мало использовалось. оно действительно поднято на пьедестал Иисусом Христом и апостолами, которые поднято с целью подчеркнуть его важность. Среди многих различных определений я выбрал одно, которое представлено в лексиконе Фрайберга, который, на мой взгляд, очень емко, очень точно говорит об этом. Конечно, есть другие, которые подробнее объясняют сущность, но здесь очень конкретно, очень сжато, но очень точно представлено. Этот лексикон представляет это слово так. Агапа – это любовь или благорасположение, исходящее из сознательной оценки и выбора. Еще раз я повторю. Агапа – это любовь, то есть благорасположение, исходящее из сознательной оценки и выбора. Заметьте, как точно здесь связаны два элемента. Во-первых, благорасположение. Благорасположение – это attitude или отношение, это внутреннее чувство. Но оно связано с сознанием. Это благорасположение, которое исходит из сознательной оценки, из сознательного решения внутри. Выбора, it's a choice. И вот именно эта любовь представлена здесь апостолом Павлом в этом описании, в этом замечательном стихе, представляющем плод Духа. Именно эту любовь Дух Святой генерирует в нашем сердце, когда Он производит эту свою работу для того, чтобы достичь в нас правильного благорасположения. Когда мы говорим о благорасположении, мы должны понимать, что расположенность имеет свою внутреннюю природу или свой корень вообще в сути наших действий. То есть, когда мы говорим о том, что мы что-то делаем, то все наши действия так или иначе продиктованы тем, к чему расположено наше сердце. Посмотрите немножечко выше. Апостол Павел говорит о делах плоти. 19 стих. «Дела плоти известны». Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее на эти дела плоти. Заметьте, что каждая из них связана с расположением человека. Почему люди занимаются прелюбодеянием? Потому что они хотят. Не потому что они сели и рассчитали, пойду-ка я с прелюбодействую. Совершенно нет. Им хочется, поэтому они и делают это. Почему люди пьянством занимаются? По простой причине, не по причине разума и разумной оценки. Их расположенность к бутылке или к тому, что внутри бутылки, тянет. И поэтому они занимаются пьянством. И точно как остальное, все непотребство, самые разные дела, разногласия, гнев. Почему человек гневается? Он не потому, что думает, я сейчас так, нужно включить мод, такое состояние гнева. Нет, у него просто внутри расположенность разгневаться сейчас. То есть, заметьте, речь идет о очень серьезной, очень важной части того, кто мы есть. Так вот, здесь сказано, плод Духа, Он имеет дело с самой сердцевиной того, кто мы есть. Он меняет, Он трансформирует то, к чему мы расположены. Он берет и человека, расположенного к одним вещам, трансформирует постепенно, делает так, что он обретает расположенность к другим вещам. Именно в этом и заключается сущность духовного роста, дорогие мои. Сколько бы вы ни были в церкви, сколько бы лет, какой бы духовный стаж у вас не был, как бы активно вы ни занимались теми или иными делами, как бы мудрыми вы не были, и как бы много аргументов вы не знали, исходящих из Священного Писания, если у вас нет этого процесса, или если этот процесс слабый, вы никогда не будете знать настоящего богатства христианства. Вы никогда не ощутите жизни, которую принес Иисус Христос. Именно поэтому мы посвятили это время для того, чтобы говорить о том, что Дух Святой делает в нас. Я уже говорил в прошлый раз, что Дух Святой – это Дух любви, это Дух радости, Это дух мира, дух долготерпения и так далее. То есть, когда мы говорим о плоде Духа, мы говорим о том, что Дух Святой приходит в наше сердце, и Он приносит себя, свои качества. Один текст, который есть в послании к римлянам, 15 глава, в самом конце этого послания, 30 стих, апостол говорит, он просит людей молиться о нем, и когда он просит это, он употребляет очень интересную фразу. Послушайте. «Между тем, умоляю вас, братья Господа нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Заметьте, здесь сказано о любви Духа. Я не так часто пользуюсь новыми русскими переводами для того, чтобы понимать точнее текст. Но некоторые переводы или некоторые тексты очень хорошо переведены. Я хочу вам представить этот текст в современном русском переводе. Слушайте, что здесь сказано. «Прошу вас, братья, ради Господа нашего Иисуса Христа и ради любви, даруемой Духом». Очень точная фраза. Это любовь Божия, это любовь, которую Дух Святой к нам принес. Мы живем в век, когда последние 100 лет примерно в христианском мире очень много уделяется Духу Святому. Определенная группа людей, которые исповедуют и говорят об этом, очень много практикуют различных элементов проявления Духа Святого. К сожалению, их внимание в большинстве своем фокусируется на каких-то эффектах, которые Дух Святой производит или якобы производит. Но очень мало людей помнят о том, что Дух Святой, войдя в мою жизнь, войдя в вашу жизнь, Он должен прежде всего принести самого себя в тех Его качествах, которые естественны для Него. И вот здесь написано, что любовь, она даруется Духом, она естественна для Него. Наше основное внимание сегодня будет сосредоточено на изучении того, каким образом Дух Святой генерирует любовь. И мы посмотрим на несколько текстов, большинство из которых сосредоточены в послании апостола Иоанна. Первое послание апостола Иоанна, я неспроста выбрал это послание, оно написано немножечко по-другому. Кстати, в следующую субботу у нас будет пасторская школа, и там мы конкретно будем заниматься изучением или того, как мы подходим к изучению посланий. И я, готовясь к этому процессу, я обнаружил, что все послания разные. И вот это послание, первое послание Иоанна, оно очень сильно отличается по своей композиции, по сути вообще того, о чем оно говорит, и по тому, как оно это представляет. Очень интересно, когда мы говорим о этом послании, оно сосредоточено на любви. Любовь, она доминирует здесь, ясно просто представлена, и она не просто здесь доминирует, а апостол говорит о том, как она практически выражается, формируется, растет и выражается в каждом из нас. Этот процесс имеет две ступени или две стороны, и мы поговорим сегодня об одной стороне. Я думал, что мы поговорим и о второй, но нам не хватило времени на утреннем собрании, поэтому придется говорить следующее собрание о второй стороне. Мы сначала посмотрим о трансформации сердца, которая происходит в результате исполнения наших сердец Духом Святым. Давайте начнем с того, чтобы прочитать три стиха из второй главы первого послания Иоанна, которые, на мой взгляд, в огромной степени помогают нам увидеть всю характеристику этого послания. Послушайте, 2 глава с 9 стиха. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Это очень важные слова. Заметьте, Иоанн начинает это послание с конкретики. Помните, он говорит о том, что мы видели, что осязали, что рассматривали, дальше говорит о слове жизни, то есть он говорит об объективных фактах. Это действительно очень важная точка. Наша жизнь связана с объективными истинами, представленными на странице Священного Писания. Но заметьте, как он показывает, что делают эти объективные факты в жизни христианина. Заметьте, он говорит о том, человек, который пребывает во свете, определяется это не тем, что он может доказать вам свою правоверность в доктрине. Да, правоверность в доктрине очень важна, и мы будем говорить об этом в следующий раз. Да, действительно, настоящая любовь рождается от настоящей истины, но он ясно говорит, что подтверждается на практике эффективность веры человека посредством того, что эта истина сделала с его сердцем, насколько она трансформировала наш мир желаний, насколько она произвела вот этот heart transplant, или change of heart, говорят по-английски, то есть изменение любви, изменение того, что человек любит, изменение его внутренней расположенности. Это главная тема этого послания, это главная тема нашей сегодняшней проповеди. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, откройте, пожалуйста, свое сердце и позвольте истине библейской проникнуть внутрь вас, чтобы вы посмотрели, что с вашей любовью происходит, что с вашей расположенностью происходит. Вот это центр вашего христианства, это центр вашей жизни. И если вы сегодня пройдете это мимо, если вы сегодня не обратите серьезное внимание на то, что Бог делает в вас, вы просто упустите очень важный шанс, который Бог дает сегодня для вас. Исполнение Духом Святым, но прежде всего связано с внутренней трансформацией сердца, которая является сердцевиной процесса духовного роста. И эта трансформация выражается в нескольких ясных элементах. Прежде всего, она касается того, что изменяется отношение человека к Богу. То есть мы можем назвать, что трансформация сердца начинается с обретения любви к Богу. Почему это важно? Дело в том, что по своей природе грешный человек не любит Бога. Он любит Бога, вернее, настолько, насколько Бог ему нужен. Грешный человек по своей внутренней позиции, он себя видит Богом, то есть он видит себя центром вселенной. Он видит, что его желания очень важны, самые важные. И тогда, когда Бог по какой-то причине не удовлетворяет его желания, он молится, просит Бога, а потом начинает предъявлять претензии. В этом сущность грешного человека. У каждого человека внутри есть претензия на то, что все должно быть по его. И он, если и признает Бога, то отводит Богу место обслуживающего персонала, который должен обслужить его запросы, его потребности. И это Библия называет бунтом против Бога. И называет вызовом, который человек бросает по отношению к Богу. Это действительно так и есть. Вот почему с самого начала, когда Бог говорил людям о том, как должны быть отрегулированы отношения человека к Богу, самая главная заповедь, помните, с чего начинается? Матфея 22:37. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением». Человеку нужно перестать любить себя. И нужно научиться любить Бога. Проблема только в том, что в системе закона человек не может это сделать. Ему ясно сказано, тебе нужно поменять, перестать любить себя и любить Бога. А как он это сделает, если все его клетки любят себя? Так вот, это стало возможным только в одном случае. Только тогда, когда Дух Святой поселяется в человеке. Когда человек, признавая свою неспособность, падает ниц перед Богом и говорит: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, чтобы Ты своим Духом вошел в меня, и чтобы Ты пришел со Своей любовью». Это чрезвычайно интересная часть. Дело в том, что мы нигде у людей не можем научиться любви к Богу. Все люди любят себя. Философы, поэты, различные представители мысли или искусства, или политические деятели, все самые мудрые люди, которые когда-либо жили на земле, все они поражены вот этой бациллой, вот этой проблемой, которая в каждой клетке живет. Самые святые люди, они то же самое живут этим. Потому что это все естественно в плоти человеческой. Вот почему есть только один путь. Этот путь заключается в том, чтобы Божий Дух вошел в нас, и чтобы Он принес нам ту любовь, которая существует между тремя личностями Троицы. Это величайшее чудо. Вот только там абсолютно чистая любовь, абсолютно отверженная себя, абсолютная selfless, самозабвенная. Бог-Дух любит Бога Отца и Бога Сына абсолютно чисто и полностью. Бог-Сын любит Бога Духа и Бога Отца абсолютно чисто и самозабвенно. Бог-Отец любит Бога Сына и Бога Духа. Вот такой настоящей любовью. В действительности, друзья, настоящая любовь агапы существует только внутри Троицы, ее больше нигде нет. Вся остальная любовь полутит, то есть загрязнена человеческим эгоизмом. Вот почему Иисус Христос, когда Он молился о Своих учениках, Он просит Отца о следующем. Посмотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, 26 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Иисус молится Отцу, чтобы Отец наполнил христиан Божьей любовью. Как Он это делает? Он это делает посредством Духа Святого, который посылает. Вот почему, друзья, Христу нужно было вознестись на небеса. Вот почему Дух Святой должен был сойти на землю. По простой причине, иначе духовный процесс не был бы возможен. Только тогда, когда Дух, то есть сам Бог, входит в наше сердце, входит в наш внутренний мир, Он приносит нам настоящую, абсолютно беспорочную любовь к Отцу. Мы только имеем дело с процессом, когда нам нужно отказаться от своей версии любви, постепенно, каждый день отказываться, и заполнять себя Духом Святым и Его настоящей любовью к Отцу. После Дня Пятидесятницы мы имеем дело с очень интересным процессом, который мы наблюдаем в истории развития, духовного развития апостолов Иисуса Христа. Апостолы любили Христа и до того. Вы помните, они следовали за Ним. Петр даже говорит, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что нам за это будет? То есть они любили Христа, по-человечески любили. Но этой любви хватило только до Гефсиманского сада, помните? Вот точно так люди любят друг друга. Я часто сталкиваюсь с таким фактом, когда приходят молодые люди и говорят, любим друг друга, да не могу. Вот хотим пожениться. Хорошо. Мы-то уже знаем, что это высказывание, оно еще там содержит в себе другие слои, которые они, возможно, даже еще и не откопали в себе. И поэтому мы их посылаем в процесс специального premarital counseling или специальной подготовки. Братья занимаются с ними несколько месяцев, где мы пытаемся раскопать там все глубоко, что и все, любим, настолько любим, что даже потом приходят и на свадьбу еще свои. То есть они приходят, и здесь мы спрашиваем, любишь? Люблю, вот тебе крестное знамение. Или каким-то образом другим подтверждают, люблю, вот совсем люблю. Что бы вы думали? Вы знаете, откуда в семьях проблемы? Они же все говорили, люблю. И честно говорили, и еще молитву здесь вершили, и еще и призывали родителей и служителей во свидетели всего этого. Причина простая. Они действительно любили, но они не научились еще Божьей любви. Их любви хватило кому-то до первого скандала, кому-то до десятого, кому-то до особо сложных обстоятельств, когда все навалилось. И когда все стало раздирать на части, и вот здесь не хватает любви. Речь идет о человеческой любви. Точно так апостолы, они любили Христа и ходили за Ним. И потом, когда войны, темно, факелы, ночь, и они все стали быстренько искать, как бы оттуда побыстрее удалиться. И когда они смотрят, Христос позволяет себя бить, и когда они видят, что Христа ведут на Голгофу, они совершенно растерялись. Но смотрите, что произошло после Дня Пятидесятницы. Эти же самые люди, ничего глобального не случилось, просто Дух Святой, Он исполнил их Своей любовью, любовью к Богу прежде всего. И тогда эти Петр и Иоанн стоят перед Синедрионом, и Синедрион или люди говорят: ни в коем случае, мы запрещаем вам, ни в коем случае не говорите об имени Иисуса Христа. И этим людям не страшно. И они продолжают любить Бога, и они говорят этим людям спокойно. Он говорит: ну как мы можем послушаться вас больше, чем Бога? Причина, почему они так сказали, они Бога стали любить так, как Бог любит. Так как Сын любит, как Дух любит. Друзья, вот это процесс, который должен происходить с нами. Если вы хотите обрести настоящую глубину христианской жизни, с вами должно происходить регулярно, каждый день, то, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы. То, что происходило с первыми верующими каждый день. Друзья, христианство – это не лозунги. Христианство – это не просто. Мы поднялись здесь, и вот так нам хорошо эмоционально стало. Друзья, мы должны пережить настоящую трансформацию внутреннего человека, чтобы оттуда рождались правильные эмоции, прежде всего по отношению к Богу. Апостол Павел когда-то молился о верующих в Филиппах, и он просил конкретно, чтобы они возрастали в своей любви к Богу. Послушайте, 1 глава, 8 стих. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа. Очень важный фактор. Он отмечает, как Он любит их. Любовью Иисуса Христа. Мы коснемся этого чуть позже еще. И я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Заметьте, как Он опять соединяет эти два элемента. Как возрастает любовь. По мере того, как мы познаем Иисуса Христа и позволяем этому знанию формировать в нас чувства. В этом смысл духовного роста. Это то, что необходимо для каждого из нас. Он говорит, познавая, чтобы познавая лучшее, вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности, о чем мы говорим в этой серии проповедей. Нам необходима Божья любовь, потому что только она безгранична, только она способна выжить в любых испытаниях, в самых любых сложностях с людьми, которые нас окружают, обстоятельства, которые идут не так, как нам нравится, самые разные условия, в которых мы попадаем. Вот почему Писание говорит, 1 Иоанна 4, 16, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Это и есть настоящая христианская жизнь. Я хочу задать вам вопрос, дорогие мои. Уверовали ли вы в любовь? Мы понимаем, мы уверовали в истину. Это правильно. И истина очень важную роль играет. Но здесь другой аспект божественной личности подчеркнут. Здесь сказано, уверовали в нее. Поверь, не просто уверовали в то, что Иисус любит нас. Здесь гораздо больше. Уверовали, значит, доверили ей свою жизнь этой любви. В этом смысл, дорогие мои, настоящей христианской жизни. Один пуританский проповедник, который жил несколько столетий назад, писал следующее. «Бог есть любовь – это то, что регулирует весь Его план творения и Его принципы управления. Как все остальные Его атрибуты, она буквально безгранична в своей силе, в своей нежности, в своем терпении, в своей изобильной плодотворности, в своем ревности, в своей ревности благословлять или в своем рвении благословлять. Друзья, вот почему нам нужна Его любовь. Нам нужно учиться погружаться в Божью личность с тем, чтобы пропитывать себя Его любовью. Святой Дух – это Дух, приносящий в наши сердца настоящую любовь к Богу. Апостол Павел говорил об этом в Римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Очень важно это то, что Дух Святой, Он притягивает нас к Небесному Отцу. наполняя нас пониманием, что Бог это наш родной Отец, это тот, с кем связана наша жизнь. Друзья, вот это качество, если оно есть, вот почему сказано, на таковых нет закона, вот тогда не нужны, знаете, начальники, которые стоят и следят, и говорят, ты вот сюда не ходи, ты вот это не делай, ты вот так не смотри. Тогда все становится на свое место. Потому что в сердце человека есть тяга к Богу, как к Отцу. Концентрируйте ваше сознание на Боге, познавайте Его, учитесь видеть Его любовь, подчиняйте себя Святому Духу и Его любви к Отцу. Есть второй элемент этого процесса, процесса внутренней трансформации. Этот элемент связан с трансформацией его желаний. Я его назвал обретение ненависти ко греху. Мы говорим о том, что наше сердце под воздействием Святого Духа, оно изменяет в себе свое внутреннее благорасположение. Так вот, до того, как мы познали Иисуса Христа, мы были расположены ко греху. Нам нравился грех. Может быть, не все формы греха, может быть, какие-то конкретные проявления греха нам не нравились, но по своей сущности вот это желание видеть себя выше всех или самым главным, оно доминировало в нашей жизни. Теперь смотрите, что происходит. Когда Дух Святой входит в человека, он изменяет его направленность, направленность его желаний. Послушайте 1 Иоанна 2:15. Иоанн пишет следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче». То есть два полюса любви. Один полюс, к которому, естественно, повернуто все желание человека, оно направлено к тому, чтобы любить мир. И здесь написано, в чем заключается эта любовь. Посмотрите. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». То есть у каждого из нас сформирована тенденция расположенности к похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. У каждого человека, рожденного на белом свете. Но теперь смотрите, что говорит апостол Иоанн. Он говорит, не любите мира. Дальше объясняю, кто любит мир, в том нет любви к Богу, любви Отчей, Божьей любви. То есть вот эти две любви – они взаимоисключают. Они взаимоисключают себя, то есть, или друг друга. То есть, если человек хочет наполняться любовью Божией, это будет возможным настолько, насколько любовь к миру отступит в его сердце. И любовь к миру проявляется в каждом из нас в самых разных вещах. Некоторые говорят, что любовь к миру – это одежда. Действительно, иногда это может быть одежда или отношение к ней. Некоторые говорят, что любовь к миру – это манера. И действительно, иногда выражается любовь к миру в манерах. Но, дорогие мои, это гораздо глубже. Это система ценностей мира. Это философия мира, которая в каждую щелку проникнет. Оно ищет возможность для того, чтобы захватить сердце человеческое везде, где только можно. Вот почему здесь сказано, что эти две разных любви – они взаимоисключают друг друга. И поэтому нам нужно искать ясного пути, в котором мы можем подчинять свою внутреннюю жизнь любви к Богу, которая приносит нам ненависть ко греху. Мне много раз приходилось встречаться с людьми, которые, говоря о том или ином грехе, они выражают примерно следующее. Они говорят, я понимаю, что я не должен этого делать. Но я не могу не делать. В действительности это не совсем так. Эти слова должны звучать примерно следующим образом. Это значит, что человек говорит, я сильно хочу это делать, и я не хочу, я не готов умереть для этого желания. Когда человек говорит, что я не могу, это неправда. Например, человек, мне приходилось встречаться с такими людьми, молодой человек, он говорит, я не могу не смотреть порнографию. Окей, это неправда. Я ему говорю, представь себе, ты сидишь в комнате, включил компьютер, зашел на какой-то сайт грязный, и вдруг открывается дверь. Какая твоя реакция? Ты мгновенно захлопнешь крышку этого компьютера. Значит, можешь? не смотреть. Значит, все, что получается, очень просто. Это просто ты ставишь такие условия, когда никого нет рядом, чтобы ты мог это делать. А то, это не совсем не могу. Это же не то, что человека дьявол за шкирку притащил и в экран. Совсем не так. Все это посредством желаний, которые человек, он знает, что он туда придет, уже когда он включает компьютер. То есть речь идет о очень серьезных вещах. То есть мы говорим о том, что человек под воздействием Духа Святого должен воспитать в себе внутреннее нежелание, несовместимость со грехом. Вам приходилось попадать в обстоятельства или в группу, в компанию людей, в общество, в котором вам неприятно быть по моральным соображениям? Ну, например, люди, которые говорят грязно очень. Люди, которые одеты очень отвратительно, очень аморально. Люди, которые ведут себя, подчеркивая греховность. Чаще всего, я встречал много таких ситуаций, много таких людей, когда ты очень неуютно себя чувствуешь. И в этом случае христианин обязательно, он быстрее и быстрее, как бы оттуда уйти. Знаете, почему это происходит? По простой причине, потому что ваш внутренний стандарт желаний не принимает этот уровень распущенности. Но я встречал других людей. Я встречал людей, которые смотрят фильм, и там сцена какая-то сексуальная, открытая. Они поначалу раз и переключат канал для того, чтобы не смотреть эту сцену. А потом постепенно они просто... Да я просто не смотрю на этот момент. А потом постепенно они привыкают, и для них уже это ничего страшного. То есть у людей происходит постепенное привыкание к уровню греха, и они потом воспринимают уже самый тяжелый уровень греха как норма. Так вот здесь речь идет о том, что Дух Святой всегда будет, наоборот, повышать чувствительность ко греху. То есть чем больше вы исполняетесь Духом Святым, тем дальше вы будете держаться от греха. Тем более неприятен он будет вам на уровне чувств, друзья, на уровне желаний. Апостол Иоанн немножечко ниже говорит, 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить», то есть не может пребывать во грехе. Почему? Потому что рожден от Бога. То есть то божественное, что присутствует в человеке, ему противен грех. Если мы исполняемся Духом Святым, то нам все больше и больше будет противен грех. Этот процесс в послании к евреям описан следующим образом. 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Друзья, здесь речь идет не только о тренировке разума, а о том, что мы тренируем свои чувства, когда мы исполняемся Духом Святым, и тогда нам неприятен грех на уровне чувств и желаний. Итак, наша задача заключается в том, чтобы, погружаясь в любовь Божию, мы могли пропитываться Его отношением ко греху, то есть Его абсолютной святостью, абсолютной приверженностью к чистоте во всех аспектах нашей жизни. Мы уже говорили о двух элементах трансформации сердца – это обретение любви к Богу, это обретение ненависти ко греху. И третий элемент очень важен здесь – это обретение любви к ближним. Писание называет любовь к ближним главным индикатором или одним из главных индикаторов, если в человеке действительный процесс преображения в образ Иисуса Христа. 1 Иоанна 4:8 апостол говорит о любви друг к другу. Следующее. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Друзья, если мы попробуем измерить вот этим мерилом, измерить нашу церковь, измерить наши семьи, измерить наше собственное христианство, и попробуйте определить, честно определить сами себя, насколько вы познали Бога. Это ж не я говорю. Это Дух Святой через апостола Иоанна говорит, кто не любит, тот Бога не познал. А как же, я 40 лет верующий. А как же, я самый правильный верующий. Я уверовал от самого качественного, эффективного проповедника, героя веры, пострадавшего за Иисуса Христа. А как же, я ж из русского братства, которое очень самое правильное, самое хорошее. Или из американского, здесь разные есть мнения. Речь идет о очень простом факте. Наш уровень познания Бога реально изменяется тем, насколько познание Бога произвело в нас конкретную перемену внутри, сделало нас способными любить людей. Разных людей, неудобных людей, тех, которые не любятся. Иисус Христос когда-то говорил, есть любовь языческая. Помните, как Он объяснял, что язычники, они любят тех, кто их любит. То есть это естественно для любого неверующего человека любить того, кто его любит. Божья любовь, она совершенно другого типа. Он говорит, что Бог, Отец, посылает солнце над злыми и добрыми. Он реально любит. Не только тех, кто любит Его. Если бы Он любил тех, кто Его любит, некого бы любить было на земле. Он реально любит неудобных, любит людей, которые Ему проблемы причиняют, любит людей, которые несовершенные. Вот что здесь сказано. Кто не любит вот так, как Он, тот не познал Бога. Давайте честно посмотрим на себя и скажем, насколько мы познали Бога. Проанализируйте все ситуации, в которые вы попадали за последний месяц. Все взаимоотношения сложные, которые были у вас. И посмотрите, насколько в этих взаимоотношениях была проявлена Божья любовь. Апостол представляет немножечко ниже, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Дорогие друзья, мы сможем увидеть или мы сможем продемонстрировать наше познание Бога, то, что Бог пребывает в нас настолько или только через то, насколько мы любим людей, которые окружают нас. Вот почему во второй главе он говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Друзья, и тогда люди называли себя христианами. И тогда называли себя духовно прогрессирующими, но были еще во тьме. И он подчеркивает, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Друзья мои, если Дух Святой приходит к нам, Он учит нас изменению отношений к самому себе, изменению отношений к людям, которые нас окружают. Вот почему апостол Петр писал когда-то 1 Петра 1:22, он говорит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. От чего нам нужно очистить наши души? От любви к самим себе. Нам нужны вот эти две ступени этого процесса, когда мы очищаем себя от любви к себе и когда мы посвящаем себя тому, чтобы Дух Святой произвел свою любовь. Мы будем заканчивать на этом. Мы немножко меньше еще прошли, чем в первой в проповеди. Я уже расслабился, чуть-чуть глубже немножечко сказал. Вообще, кто ходит на второе собрание, те получают больше, я хочу вам сказать, ободрить вас, что у нас на первом собрании немножко больше людей, чем на втором. Вот. Но так или иначе, в следующее собрание мы рассмотрим глубоко, каким образом Иисус Христос, живя на земле, по-настоящему любил. Любил своих друзей, любил своих врагов, любил людей, которые рядом с Ним, любил Отца Своего. Мы посмотрим в деталях, как эта любовь Иисуса Христа реально должна стать нашей любовью. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы попросить вас, друзья, посмотрите, пожалуйста, на свое сердце и задайте себе вопрос, происходит ли в вас трансформация? Изменяется ли в вас ваше отношение к Богу? Учитесь ли вы Его любить? Изменяется ли в вас ваше отношение к греху? Учитесь ли вы любить святость и ненавидеть пути греховные? Изменяется ли в вас ваше отношение к ближним? Давайте мы встанем и склоним наши головы, и склоним наши сердца. Вот с этими вопросами, которые звучат сейчас в вашем сознании, я хочу пригласить вас, предстаньте пред престол Божьей благодати, принесите ваше сердце сейчас и предоставьте себя тому, чтобы Дух Святой исполнял вас, просите Его об этом и будьте послушны Ему, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам иметь эту замечательную возможность открывать истину Твоего Слова, смотреть, Господи, на ту благодать, которой Ты так обильно благословлял апостолов, людей, которые слышали это Слово, которые впервые переживали эту трансформирующую силу. Это Твое действие, которое меняло людей и делало их похожими на Тебя, делало их другими, небесными. Господи, мы сейчас, припадая к этому источнику, мы хотим следовать за Ним. Мы хотим, Господи, наполняться этой же жизнью. Мы хотим пропитывать свой внутренний мир Тобою, с тем, чтобы Ты, Господи, управлял нами, и Ты руководил, Господи, нами, и чтобы мы жили Тобой, мы жили Твоими чувствами. Я прошу Тебя, Господи, за каждого присутствующего здесь. Благослови, Господи, каждое сердце. Наполняй, Господи, Собою. Ты дай силы каждому отрекаться от себя, от своих желаний, от своего отношения, от своих неправильных плотских чувств. Господи, помоги подчинять себя Твоему глубокому пронизывающему действию. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Твой духовный прогресс реально был виден в нас, чтобы мы не ходили во тьме, а действительно жили в свете Твоем. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.